Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Никто не отвертится. Президенты Ирана и Украины договорились о привлечении к ответственности виновных в крушении Боинга. В Тегеране люди вышли на антиправительственные протесты, есть задержанные, в том числе британский посол. Оставляем 62. Власти Франции решили временно отказаться от одного из пунктов пенсионной реформы. 9.05 в Москве. Меня зовут Никита Воронков. Приветствую всех и не забываю представить коллегу Алексея Тимофеева.
Привет. Меня только представил, не приветствуешь, в общем.
Нет, почему? Здравствуй.
Приветствую тебя, да.
Заготовил отдельное приветствие.
Привет.
Итак, Боинг украинский и разговор президентов Украины, соответственно, и Ирана об этом состоялся накануне. Никто не отвертится, так и сказал президент Украины Владимир Зеленский, в общем-то, имея в виду виновных в авиакатастрофе Боинга в Иране, все они будут привлечены к ответственности. В видеообращении к нации, которое сделал Зеленский по итогам беседы с Роухани, он пообещал, что украинские власти окажут финансовую помощь семьям погибших и будут содействовать в получении компенсации от иранской стороны, страховых компаний и авиакомпаний.
Да, все верно. Зеленский, президент Украины, опубликовал видеообращение на своем сайте. В этом обращении, в этом видео подробно и пошагово описывает действия властей после катастрофы. На мой взгляд, это связано с тем, что были упреки, что он находился там на отдыхе где-то в Омане.
В Омане.
Да, рядышком, кстати, не так далеко.
И успел до событий в Омане еще покинуть это место. Там же султан сменился.
Ну да. Но в общем, много критики было внутри самой Украины, критиков Зеленского, этих последовательных, да, критиков президента, которые, собственно, обвиняли его в недостаточной расторопности и в том, что он, несмотря на как бы гипотетическую возможность самому прибыть в Иран там в течение ближайшего времени, все же отказался. Но вот Зеленский теперь пошагово описывает, что делали украинские власти. Он говорит, что 8-го случилась катастрофа, 9-го в поисковой, то есть, получается, в ночь с 8-го на 9-го, там в 3 часа ночи 9-го поисково-спасательная группа украинская была в Тегеране. Понятно, что был срочно созван Совет национальной безопасности и обороны, была создана группа, комиссия, и лучшие эксперты, самые опытные, поехали, значит, в Тегеран, полетели для того, чтобы на месте там разбираться. На что я обратил внимание? Вот несколько пунктов. Например, Зеленский говорит, что очень оперативно были собраны ДНК родственников погибших по всей Украине. И что немаловажно, и на что я хочу обратить внимание, в частности, бортпроводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории.
Это цитата по Зеленскому.
Это цитата по Зеленскому, да.
По-моему, речь идет о Луганске.
Здесь что на себя обращает внимание? Что, видимо, есть некие контакты все равно между официальным Киевом, украинскими властями, и властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Иначе каким образом
телефоны,
так быстро бы...
Но это можно же самим родственникам позвонить.
Но это нужно позвонить, совершенно верно. Нет, во-первых, позвонить, во-вторых, как ты соберешь? Ну, там, понять, слюна, я уж не знаю, как.
Наверное, нужно было выехать
материал
через КПП на территорию подконтрольную Киева, я так предполагаю.
Нет, вот я как раз предполагаю некое сотрудничество. Или, может быть, мне просто хочется в это верить. Понятно, что это наши, да, что это наши, мои домыслы там, но мне действительно хочется верить, что есть какие-то контакты, и власти там ДНР, ЛНР контактируют хотя бы на каком-то уровне с киевскими властями. И именно благодаря этому сотрудничеству удалось получить ДНК родственников погибшей бортпроводницы. Даже сам факт того, что Зеленский в видеообращении, тщательно выверенном, каждое слово на своем месте проверено и так далее, делает подобное подобное заявление, в общем, должно как-то нас на какие-то мысли, на какие-то размышления уж точно сподвигать. А что еще важно, как мне кажется? Вот Зеленский говорит, что 9 января вечером были сделаны заявления лидеров США, Канады и Великобритании о том, что Иран виновен в сбитии украинского Боинга. И дальше Зеленский продолжает. И только 10 января у меня состоялся разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования. То есть информация о том, что Иран сбил Боинг, была у США, Канады и Великобритании 9-го, при том, что их следственная там группа, их вот эти эксперты, специалисты не присутствовали на месте, а присутствовали украинские специалисты. Но информация появилась в США и Канаде раньше, чем у украинской стороны, которая непосредственно на земле выясняла там причины авиакатастрофы. Мне кажется, это тоже достаточно интересный и любопытный факт, который говорит, что ничего незамеченного для США или Великобритании не происходит. Наверняка были какие-то спутниковые данные и так далее. Иначе они бы не стали так голословно делать заявление.
А может быть, были агенты...
Разведданные?
В корпусе стражи Исламской революции?
Может быть, это тоже не исключено, но факт остается фактом, что США и Великобритания, по крайней мере, публично сделала заявление и там получила понимание о событиях гораздо раньше, чем это сделала Украина. В общем, это тоже...
И это оказались сведения-то верными.
Да. Именно это. О чем это нам говорит? Вот, на мой взгляд, все же о спутниковых данных и прочих всяких новшествах, технологиях, которыми обладают США и Великобритания, от которых ничего не может пройти бесследно. Это, возвращаясь к любому из малазийских Боингов, да, и наверняка, понятно, там многие комментаторы в интернетах пишут, что, ну, понятно, поскольку напряженность существует в регионе, поэтому внимание держав великих в большей степени сосредоточено.
В том числе пристально. Внимание спутников.
Внимание спутников, совершенно верно. Поэтому ничего здесь удивительного нет. Ну вот, понятно, что большинство людей задается вопросом, станет ли известно, кто конкретно виноват. Да? И здесь, как мне представляется, необходимо разделять вину и ответственность. Понятно, что есть люди, и, конечно, они должны понести наказание за проступок. Конкретный человек, который нажимал ракету, человек, который получал данные, анализировал их, говорил, что... Иран же ведь говорит, что они приняли самолет за ракету американскую, да? Станет ли все до конца известно? Большой вопрос. Всякие конспирологи говорят и обращают внимание на то, что самолет все же разворачивался. Было принято это решение пилотами непосредственно в самолете? Если да, то почему? В общем, конечно, нужны детальные расшифровки черных ящиков, самописцев для того, чтобы восстановить полную картину. Но и помимо там черных ящиков, конечно, те данные, которые имеют у США и Великобритании, которые очень точно и заблаговременно назвали виновного, конечно, это...
Но, кстати, вот накануне тоже пресс-конференцию давал глава вот этой авиакомпании, международной авиалинии Украины, и по их данным самолет следовал курсу. Единственное, что они прояснили, это в связи с чем была связана задержка рейса. Там была проблема с разгрузкой, загрузкой багажа. Они вылетели чуть позже, но, тем не менее, он шел по заданному курсу, и связь была до самого последнего момента.
Но если я не ошибаюсь, то свидетельские показания очевидцев, людей, которые своими глазами видели происходящее и говорили о там горящем хвосте и так далее, именно они настаивают на том, что самолет
разворачивался. Значит, после попадания он мог начать разворачиваться.
Вот это все наши догадки, да, все наши рассуждения. Ну вот, в общем, вина и ответственность, которую тоже, да, ну и понятно, что многие возлагают вину, не вину, а ответственность, часть ответственности на Соединенные Штаты Америки, благодаря которым случилось вот это напряженное обострение ситуации на Ближнем Востоке, повышенная боеготовность иранских ПВО и ПРО и так далее, да. Ну, в общем, не знаю, как к этому относиться, но, наверное, имеет место. Но еще я почему-то вспоминаю, помнишь, в Сирии был случай, когда израильские самолеты там тоже летали. И
тоже вызвали напряженность.
Они не просто вызвали напряженность, а получилось friendly fire, то есть удар по своим, когда израильские самолеты вошли в зону, которая контролировала сирийское ПВО, и сирийские ПВО выпустили ракеты как бы по ним, а попали в российский, по-моему, самолет.
Российский самолет, да, на котором летели при этом российские военные,
да.
В том числе высоких званий.
Ну, в общем, все ищут виновных и ответственных, в том числе экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который заявил, что Россия несет ответственность за крушение Боинга. Свое высказывание, свое мнение он объясняет тем, что Россия является стратегическим партнером Ирана, а значит, могла участвовать в подготовке ракетной атаки. Но здесь, с одной стороны...
Так можно любые страны же подтягивать.
Ну, конечно.
Вот недавно проходили учения России, Ирана и Китая. Да. Китай, в принципе, тоже стратегический партнер. Еще непонятно, кто более стратегический партнер кого, если так копать.
Ну, и там европейские державы, которые в обход санкций все равно там что-то покупают у Ирана, они тоже тогда причастны, они же тоже в какой-то степени стратегические партнеры, да? Ну, в общем, а Украина выстраивает отношения с Ираном, и вот эти контакты двух лидеров, разве не говорят нам о партнерстве? В общем, масса вопросов к Александру Турчинову, который, в общем-то, наверное, сказал то, что и должен был сказать, потому что это Турчинов.
Вот, да, бывший глава СНБО.
Да, и кровавый пастор, и последовательный, последовательный критик.
И это факт, это же не просто прозвище. Состоял, да, он в определенных религиозных кругах. Запятнал свою репутацию. Делаем паузу и иранскую тему продолжим. В Британии отреагировали на задержание своего посла в Иране. Глава королевского МИД Доминик Раб раскритиковал задержание дипломата. По его мнению, это грубое и безосновательное нарушение международного права.
Ну, наверное, стоит рассказать об протестах. Сотни студентов у здания университета имени Амира Кабира в иранской столице собрались в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета. Вот эта акция почтения вылилась в митинг с требованиями отставки, судебного преследования виновных в катастрофе. Участников этого митинга разогнала полиция. Ну и вот выясняется, что среди протестующих с печеньками или с овсяной кашей, может быть, в том числе был и посол Великобритании в Иране Роберт Маккейр. Его задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них. Об этом пишет агентство, иранское агентство Тасним. Посол Британии в Тегеране, присутствующий на митинге и занимавшийся организацией подстрекательством, а также руководивший некоторыми радикальными действиями, был задержан на несколько часов. Вот
случайно не через Телеграм он руководил протестующим?
Не знаю, может быть, просто...
На фарси. Наверняка же он должен знать, он же посол.
Он же посол, конечно. Но послы тоже разные бывают, как мы выяснили. И уровень там, их компетенции, знаний тоже, в общем, разный. Надо сказать, что по данным СМИ, поддержку протестующим выражал и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Тоже такая история.
Так Дональд Трамп выражал.
Причем вот сейчас мы к этому,
дойдем. Тогда я еще 5 своих шиллингов вставлю в историю о британском после. В принципе, студенты вот этих там двух крупнейших, я забыл их название, технологически, по-моему, один, двух крупнейших вузов Тегерана, они вышли еще и потому, что были, ну, во всяком случае, по предварительным данным, списков вроде еще нет, были несколько, даже, по-моему, 10 или больше студентов из их учебных заведений в этом самолете, и там же большая часть-то это были иранцы, то есть их соотечественники, а власть 3 дня, в общем-то, не говорила им о том, что произошло. То есть молодых людей понять можно.
Ну, конечно, можно, как, собственно, наверное, и... Но при этом власти Ирана признались все же, это тоже, об этом сейчас многие говорят, что это очень такой серьезный и сильный шаг со стороны официального Тегерана, вот это признание своей вины. Но, наверное, действительно и студентов можно понять, которых держали в неведении. Но можем ли мы быть уверены, что... там всей полнотой информации с самого начала располагали там тегеранские власти.
Ну, как утверждают военные, они не сообщали им. Хотя я вот слабо представляю, как это возможно.
Ну, как-то, когда уж обгадился, знаешь, будешь искать вину. Ну, не знаю, может быть, страх, потому что там-то речь идет о смертной казни, понимаешь? Там, в общем, мотивация говорить или не говорить другая.
Ну, о смертной казни, видимо, исполнителя. Ну, в общем, но не, да, так скажем, ответственных.
Ну,
или, может, и до этого?
Я думаю, ну, мы посмотрим, ведь суд должен установить степень.
По нормам шариата? Или
ну,
как
ну наверное, конечно. Я, кстати, не знаю по поводу судебного права, надо будет уточнить.
А, итак, что ну, с в общем, Дональдом хорошо, Трампом?
Да. Нет, я бы еще, как МИД, хорошо, британский Foreign Office отреагировал на задержание, РАП сказал, правительство Ирана находится на перепутье. Оно может продолжить свой путь к получению статуса парии и сопутствующей политической и экономической изоляции, или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь. Меня вот как-то задела вот эта цитата, это была дословная цитата, статус парии. Парии, как мы все помним прекрасно, это каста в Индии, каста отверженных, да, неприкасаемых. Ну, в общем, но не это, знаю, насколько это...
Он, наверное,
изгой,
использовал, да, уже в таком в переносном смысле, когда это речь не просто о касте, а, ну, там, о человеке или, ну, в данном случае, о стране, отверженный, и даже там, по-моему, есть значение то ли униженных,
оскорбленных. Но это имеется в виду не неприкасаемые, они это изгои.
Ну, то есть с ними как бы не...
Зашкварные люди, да, в общем, вот, да, вот можно так, так сказать. В общем,
контактировать не очень. Не,
совершенно верно. Ну и, на мой взгляд, так вот это разбрасывание индийскими терминами отсылает нас к колониальному прошлому Англии, понимаешь? В общем, это тоже, ну, как по мне, по крайней мере, я увидел в этом статусе паре. Почему не сказать изгой там или еще какое-то слово другое? Нет, МИД предпочитает вот такую формулировку. Ну, в общем, действительно, и Госдеп американский считает, что Тегеран нарушил нормы международного права, задержав посла Британии, призывает власти Ирана извиниться перед Лондоном за произошедшее. Но и президент США Дональд Трамп тоже поддержал протесты в Тегеране. В Твиттер американский лидер обратился к протестующим на фарси, персидском языке, на котором преимущественно говорят в Иране. Храброму и многострадальному народу Ирана адресовано сообщение. Я поддерживаю вас с самого начала моего президентства. Моя администрация будет продолжать поддерживать вас. А сам нет, что ли? Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью, написал глава Белого дома в Твиттере, сначала на фарси, а потом опубликовал перевод на английском языке. Также Дональд Трамп обратился к властям Ирана с призывом допустить правозащитников, отслеживать ситуацию с правами протестующих. По его словам, Тегеран не должен устраивать расправы над мирными митингующими или отключать интернет. Так считает Дональд Трамп.
Да, кстати, а мы что-то слышали о правозащитниках в Тегеране, которые отстаивают права протестующих? Вот мне этого не попадалось в СМИ. Может быть, таковых и
нет. Да нет, я думаю, что, конечно же, есть. Конечно, есть некоммерческие организации, неправительственные организации, они по всему миру существуют.
Делаем сейчас паузу, причем она будет музыкальной, как нам подсказывают. Угу. И потом еще, ну, как минимум, одна у нас новость.
Ким Чен Ыну стукнуло 36. Лидеру Северной Кореи доставили поздравительное письмо от президента США.
Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все, я ухожу из твоей жизни. Лишь только плачет за окном холодный ветер, я дворя.
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл исчезли с выставки музея «Мадам Тюссо». Их не украли, а унесли в запасник после скандального отказа пары от королевского статуса. Дальнейшая судьба восковых фигур неизвестна.
Дождь, лёд, лёд, дождь. Куклу отдадут соседке.
Отдадут, не спросят, отдадут. Отдадут.
Стало известно, где живут самые жирные утки – в Вологде. Жители города так сильно раскормили птиц, что они даже не могут улететь на зимовку в теплые края.
Вот потому-то мила мне всегда Вологда, да, 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 Вологда, да, город, где судьба меня ждет.
Новостная разминка.
Продолжаем новостную разминку. В студии Алексей Тимофеев, Никита Воронков. Итак, Франция. Передумали или продавили? Париж временно отказывается от части пенсионной реформы. Речь идет о самом критикуемом пункте изменений. Это достижение 64 лет для получения полной пенсии.
Да, обращение состоялось премьер-министра страны, направлено это обращение было профсоюзом, чтобы продемонстрировать доверие к социальным партнерам. Такую формулировку выбрал премьер-министр Эдуард Филипп. Он выразил готовность временно, вот тут бы стоит подчеркнуть, отозвать из проекта вот этой реформы меру, предусматривающую постепенное сдвижение пенсионного возраста 62 лет в 2022 году до 64 в 2027 году. Методы финансирования, ну и, собственно, видимо, окончательный такой вариант должен быть, пенсионная реформа должен быть определен в апреле нынешнего года, в 2020-м, на конференции, в которой, собственно, примут участие профсоюзы, власти и экономисты. Они будут все это высчитывать. О чем была реформа? Может быть, кто-то подзабыл, может быть, кто-то не знал или не интересовался. В общем, реформа во Франции пенсионная предполагает введение бальной системы, которая учитывает каждый отработанный тобою день. Каждый день. В результате размер будущих пенсий будет зависеть от количества накопленных баллов. Но представители некоторых профессий, оперные артисты, юристы и моряки почему-то, да, лишаются этих привилегий. Я не знаю всех тонкостей и подробностей, но это действительно информация такая, которая обращает на себя внимание. Как в одном списке и по каким, собственно, соображениям оказались моряки. Оперные артисты и моряки. Угу. Да, это удивительно. Пенсионная реформа предполагала сохранение возраста выхода на пенсию в 62 года, то, собственно, от чего отказались. Однако для получения полной пенсии, то есть в 62 года ты мог выйти на заслуженный отдых и получать часть пенсии. А для получения полной пенсии французам пришлось бы работать до 64 лет. Вот, собственно, это положение вызвало наибольшую критику французских профсоюзов. Именно против них они начали бастовать и митинговать с начала декабря прошлого 2019 года. Серия забастовок просто прокатилась по стране. А вот 11 января стал 38-й день протеста. В Париже проходила масштабная манифестация против пенсионной реформы. Акция протеста сопровождается беспорядками. Наиболее радикальные митингующие устроили беспорядки, а полиция против них применила слезоточивый газ. Ну вот, собственно, мы видим, что профсоюзы своего, по крайней мере, пока на этом этапе добились. Власти отказались от самого спорного пункта, и теперь в апреле предстоит выяснить, ну а что же будет дальше с пенсионной реформой для французов.
И еще через паузу новость. Хотя, может, и не совсем новость. Высказывание одной известной персоны «Хватит бездельничать», призывает первый президент и последний президент СССР Михаил Горбачев. Он раскритиковал длинные выходные в России и призвал отказаться от нерабочих дней на Новый год и майские праздники.
Да, народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запой, уверен Михаил Сергеевич Горбачев. По словам экс-президента, выходные стоит распределять более равномерно, размазывая тонким слоем по всему календарному году. Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все, что говорит президент, первый президент Советского Союза. Напоминаю, что во время его руководства СССР длинных выходных почти не было, что, по его мнению, положительно сказывалось на жизни общества. Ну и стоит, наверное, напомнить, что так подобную аналогичную, подобную точку зрения чуть раньше высказал депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора одиозный Геннадий Онищенко. По его мнению, в большинстве городов Российской Федерации нет развлечений, поэтому на каникулах граждане России якобы занимаются бдением перед телевизором. Он мотивировал, в частности, отказ от длинных выходных, приводя в пример опыт западных стран, что для меня странно. Когда нам удобно, мы приводим в пример бездуховную Европу, а когда речь идет о духовных праздниках для всей большой страны, то тут сразу...
Спасибо Алексею Тимофееву. Говори, меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Спасибо.
Новостная разминка.